Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня о социальных проектах помощи бездомным. И одна из существующих форм такой помощи – это дома трудолюбия. Об этой теме следует говорить отдельно, потому что в самом сообществе некоммерческих организаций существуют разные мнения, порой очень настороженные о такой форме помощи, как дома трудолюбия. Тема сложная. С одной стороны, в случае отдельных домов трудолюбия специалисты указывают на опасные проблемы – насилие по отношению к тем, кто там оказывается, попытки извлечения прибыли из труда бездомных. С другой стороны, сама форма домов трудолюбия, как попытки ресоциализировать, реабилитировать бездомных, была благословлена в свое время святым праведным Иоанном Кронштадтским. И в согласии с заложенными им принципами свою деятельность старается вести, например, Московский дом трудолюбия «Ной». Этот проект встречает поддержку и со стороны московских священников. О такой форме помощи бездомным мы говорим с руководителем Дома трудолюбия «Ной» Емельяном Сосинским. Сама эта форма «Дом трудолюбия», которую вы избрали, почему именно она, в чем ее основной смысл именно такой формы помощи бездомным?
Основная задача, как я вижу, в помощи бездомным состоит не в том, чтобы восстановить им документы, не в том, чтобы их накормить, не в том, чтобы их одеть, не в том, чтобы им предоставить место, где они могут жить, где они там могут спать, где они могут мыться. Основная задача – это помочь людям улиц, более правильно их называть люди улиц, чем бездомные, потому что у половины из них есть, в общем-то, жилье и прописка, изменить вот этот вот улично тунеяднический пьяный образ жизни, который большинство из них ведут, подавляющее большинство, изменить на нормальный социальный образ жизни, при котором человек трудится, при котором человек отвечает за себя, отвечает за своих близких, то есть вернуть их, в общем-то, в человеческое общество. Вот это основная задача. И эффективнее всего это делается именно с помощью домов трудолюбия. То есть любые другие виды уличной помощи, они, к сожалению, вместо того, чтобы помочь человеку изменить его вот этот образ жизни, они им, наоборот, помогают в нем остаться. Я сам этим занимался довольно-таки долго, я все это прошел и пришел к выводу, что все это не просто неэффективно, это антиэффективно. Поэтому приюты именно по модели Дома трудолюбия Святого Иоанна Кронштадтского на данный момент это самый эффективный вид помощи бездомным – изменить образ жизни.
Для тех, кто не знаком с системой, как это работает? Люди улиц у вас живут временно или постоянно? Может ли человек уйти, если ему что-то, не знаю, не понравится, если он поймет, что не выдерживает?
Могут ли уйти? Конечно, да, уйти могут. То есть любое время, если человек хочет от нас уйти, двери на выход, они, конечно, работают. Не факт, что его возьмут назад. Это зависит от того, как он жил и как он ушел. Уйти человек может всегда, когда он это хочет сделать. У нас каждый месяц примерно 30 человек уходит, что называется, хорошо. Уходят хорошо, это значит, они с восстановленными документами, они с устройством на работу, они с деньгами на аренду хостела или еще чего-нибудь. Вот каждый месяц примерно человек по 30 уходит таких. К сожалению, большее число уходит плохо, которые, как правило, они выпили, и им предложили пройти дальше, жить и работать со штрафными санкциями, потому что у нас ведется жесткая борьба с алкоголем, там, с наркотиками, с нежеланием трудиться и так далее. Вот, если они отказываются, то они уходят. Вот многие уходят, к сожалению, так. Мы как бы, не напрасно Дом трудолюбия, но имени Святого Иоанна Кронштадтского, значит, мы взяли из обращения Святого Иоанна Кронштадтского жителям города, это 1872 год, взяли основные 4 положения, на которых основаны наши правила, наши цели и наши методы ведения работы с бездомными. Значит, во-первых, он говорил, что не надо подавать нищим у храмов. Намного эффективнее, скажем так, я сейчас говорю своими словами, но у него в основании все это есть, можете все это прочитать, создать организацию, которая будет заниматься профессионально помощью этим людям. Причем, что такое помощь? Если ты действительно хочешь помочь бездомному, ему надо дать жилье и работу. И с помощью этой работы он уже будет сам себя содержать, и с помощью этого он обратно вольется в общество. Вот. И дальше он говорил несколько таких фраз, которые сейчас очень непопулярны для многих, в том числе и христиан, хотя меня это удивляет. Он говорил, что если человек, будучи здоров, отказывается трудиться, то его надо изгонять из города, потому что тунеядец – это рассадник заразы. Вот. И тогда же, в его время, его, видимо, так же, как и нас сейчас, многие пытались обвинить в том, что созданный им Дом трудолюбия – это некое карательное заведение, вот, на что он говорил, что разве это карать, когда ты спасаешь человека от пьяности, от ленности, от пьянства, от ленности, от тунеядства, от апатии. Это что ни на есть самое богоугодное заведение. Вот на этих вот как бы принципах они построены наши дома трудолюбия. У нас сейчас на данный момент 18 приютов, в которых проживает порядка 1100 человек. Вот, значит, все они живут в труде и трезвости, эти наши основные правила. Трудоспособные мужчины, они находят любые подсобные работы, не требующие квалификации, работают там, зарабатывают деньги. Половину денег получают в виде зарплаты, вторую половину отдают. Она уходит на содержание, во-первых, их самих, во-вторых, на содержание стариков, инвалидов, женщин и детей, тоже бездомных, которые живут в основном в наших социальных домах. Вот. И люди, живущие в социальных домах, они тоже трудятся. Другое дело, что, к сожалению, найти для них работу за деньги, чтобы они могли где-то зарабатывать, уже практически невозможно. Вот. Поэтому трудятся они в основном на различных видах трудотерапии. То есть они либо за животными ухаживают, либо за огородом, либо какие-то различные поделки делают. Вот. Некоторые, которые совсем с тяжелыми формами, там, после инсультов, еще чего-нибудь, они фактически просто как-то там что-то делают, чтобы у них работали мышцы, работали кисти, чтобы развивалась моторика. Вот. Но, тем не менее, 6 дней в неделю у нас трудятся все равно все.
Одна из проблем, которая связана с реабилитацией, ресоциализацией бездомных, это, ну, скажем так, реакция местных жителей на агломерацию, совместное проживание в каком-то месте тех, кого вы назвали людьми улиц. С одной стороны, можно понять, если, допустим, в каком-то, не знаю, поселке целый дом занят людьми улиц, и это такой вот дом трудолюбия, например, то, с одной стороны, местных жителей можно понять, есть какая-то напряженность, может быть, подозрительность. С другой стороны, как на это реагировать? Были ли у вас такие случаи, такие ситуации, когда приходилось объяснять окружающим жителям, что вы делаете, насколько это реально опасно, и не бывали ли здесь какие-то нехорошие случаи?
Ну, сразу хочу подчеркнуть разницу между людьми, проживающими в доме трудолюбия, и людьми, приходящими на уличное кормление. Это разница земля и небо. То есть это абсолютно разные люди, несмотря на то, что люди – это чаще всего одни и те же. Вот. Но у нас они трезвые, у нас они нормально одетые, у нас они там ничем от них не пахнет, ничем они там вызывающие никак они не выглядят. Вот. Поэтому для местных жителей это скорее на первых порах это страх, что вот такая толпа, особенно если речь идет о рабочем доме, это, в общем-то, еще такого вполне себе работоспособного возраста мужики. Ну, если социальный дом, там старики, инвалиды, их, конечно, не особо боятся. Но то есть местные жители, они, в общем-то, напрягаются, чем это может для них кончиться. Но у нас, мы существуем, наш приют существует уже 10 лет. За все это время было всего несколько таких очень проблемных моментов с местными жителями. И то они были вызваны не тем, что у нас там какое-то жутко там криминальное или какое-то аморальное жуткое поведение. Нет, это просто с самого начала велась борьба там какой-то группы местных жителей с тем, чтобы рядом с ними в принципе не было вот такого, как бы такого дома, да, чтобы не было. Вот. Но определенные трудности, определенный дискомфорт местным жителям и наши дома, несмотря на то, что это не кормление, на которых люди там и пьяные, и грязные, и не пойми какие, все равно какие-то дискомфортные моменты, конечно, бывают. Вот. Ну, с чем они могут быть связаны? Предположим, человек пришел пьяный. Мы ему предлагаем, вот ты у нас ложишься спать с утра, решаем дальше, что с тобой делать. Если он на это соглашается, вопросов нет. Значит, если он говорит, нет, я там пойду домой, у нас есть, вернее, я поеду в город, то есть я тут не останусь. У нас есть два пути, как сделать так, чтобы он все-таки действительно уехал в город, а не остался в этом поселке, в котором находится наш дом. То есть либо его провожает кто-то из дома и сажает на автобус, либо у нас даже есть специальная машина, которая иногда там в определенных случаях она приезжает и человека увозит в город к метро. Но бывают случаи, когда человек, вот он все равно в таком состоянии уходит, или его, допустим, вывезли куда-то в метро, он все равно в пьяном состоянии возвращается обратно в этот поселок, и тут, конечно, от него проблемы местным жителям есть, вернее. То есть он может где-то там пьяный шататься, упасть, валяться, заснуть, куда-нибудь залезть. Вот, то есть это, конечно, все может быть. Другое дело, что в данном случае мы вместе с местными жителями, мы в этом вопросе союзники, то есть мы вместе с ними хотим его выловить и отправить его обратно там либо в город, либо сдать его в полицию, потому что человек в пьяном состоянии в общественном месте – это нарушение законодательства. Другое дело, что, к сожалению, полиция забирать их не хочет, несмотря на то, что по 2021, это вот то ли закон о полиции, то ли не помню там какой это кодекс, если человек в пьяном виде в общественном месте, его имеют право задержать до 15 суток. Но полиция это делать не хочет, потому что, как они честно признаются, и где мы его будем держать, мы должны его через суд провести, мы должны его в это время там и кормить, и чем-то занимать. Но, в общем-то, им такие проблемы они не нужны. Если бы вот в этом плане было сотрудничество лучшее, да, чем у нас сейчас больше, конечно бы мы избавились вот от этих негативных факторов, когда кто-то в пьяном виде мешает и нам, и местным жителям мешает как бы нормально, спокойно жить. Вот, поэтому бывают конфликтные ситуации, не часто, слава богу, потому что люди у нас в подавляющем большинстве, они ведут трезвый трудовой образ жизни, но все-таки это бывает. Поэтому, да, местных жителей я тоже понимаю. Конечно, было бы лучше, чтобы мы как-то с ними не пересекались, но, к сожалению, так как вся работа, на которой бездомные могут заработать, практически вся находится в Москве, то далеко от Москвы уезжать нельзя, то есть там, где какие-то уже просторы пошире. Вот. А здесь везде, где не арендуй дом, все равно везде будут вокруг местные жители. Вот. И хочешь не хочешь, все равно придется как-то контактировать. Вот. Мы стараемся, когда есть возможность, когда у нас люди без работы, не могут найти себе работу, мы стараемся зимой там дорожки чистить, стараемся храмам местным помогать, то же самое, там что-нибудь расчищать, детским домам, там, домам престарелых как-то помогать. То есть мы пытаемся как-то сделать так, чтобы местные жители, они в нас видели не только какую-то причину дискомфорта, но видели и что-то полезное. Вот. Но, тем не менее, надо признать, в общем-то, есть обе эти стороны.
Среди тех, кто занимается помощью бездомным, людям улиц, как вы их, мне кажется, очень так верно и с любовью называете, можно выделить в дискуссиях две точки зрения, как мне кажется. Если это не так, то поправьте меня. Одна точка зрения, что люди, попавшие на улицу, в принципе, уже к нормальной жизни, такой полноценной социальной, вернуться почти не могут. И все, что можно сделать, это просто как-то их помогать им держаться на плаву, что называется, совсем уж не опускаться. А вторая точка зрения, что нет, ни для кого никогда не закрыт путь там, обратно в семьи, обратно к родным, обратно в свои города, к то, что мы называем обычной нормальной социальной жизни. Вот вы что наблюдаете, какой точки зрения придерживаетесь?
Немножко от этого, немножко от этого, немножко не так. Значит, ну, во-первых, могу сказать, что вот представьте себе, что человек стал инвалидом, причем физически, да, то есть ему там грубо отрезали ногу, отрезали руку, там что-то с ним произошло, не знаю. Вот, стать обратно полноценно физически здоровым он не сможет уже, к сожалению, никогда. То есть у него новая нога не вырастет. Но создать для инвалида окружающую удобную среду, чтобы он мог, несмотря на то, что у него уже есть инвалидность, он мог жить полноценной жизнью и как бы себя чувствовать неущербным, и участвовать в общественной жизни, и что-то зарабатывать, и кому-то помогать. Это возможно. Подавляющее большинство людей улиц, почему они оказались в этой ситуации? Потому что 90% из них алкоголики. Это вот по, как бы, по моей, за уже 18 лет работаю с ними. Вот. И для алкоголика вернуться к самостоятельной жизни возможно только в том случае, если вокруг него все не пьют. То есть создать для него вот эту вот удобную среду, как анонимные алкоголики называют эту терапевтическую среду, там как кто-то еще называет, не знаю, это эффективнее всего именно благодаря поселению в какой-то общине, где именно трезвость. То есть вот если для большинства этих людей создать вот эти вот условие, да, что они могут жить в трезвости, то во всем остальном они моментально становятся такие же, как все окружающие. Они трудятся, там и читают, и кино смотрят, и женятся, и детей рожают, и так далее, и так далее, и так далее. Но это когда речь идет о проживании в общине, где вокруг все трезвые. Ну, наверное, что-то похожее, возможно, если человек, он попал в какую-нибудь там церковную общину, к анонимным алкоголикам, то есть где вокруг вот эта вот терапевтическая трезвая среда, там это возможно. Но что человек, он сможет самостоятельно жить, если он, допустим, поселился в хостеле, где вокруг все пьют, или он вернулся назад в тот город, где у него там квартира, из которой уже давно, там даже еще его родителями был сделан уже такой алкоголический притон, вокруг там тут же соберутся те же самые друзья, которые и сделали его вот этим человеком улицы. Вероятность того, что в этом окружении он сможет трезво жить нормально, она приближается к нулю. То есть это настолько мало людей могут вот так вот измениться, настолько включить свою силу воли там, либо настолько верующими стать, чтобы, несмотря на все на это, они бы смогли там жить. Это очень мало таких людей. Поэтому это бывает, но это как бы на грани чуда. Вот. Ну и вторая причина, по которой, если человек он уже стал вот вести такой образ жизни, что вряд ли он сможет вернуться именно к самостоятельному образу жизни, когда он и живет самостоятельно, и работает самостоятельно, потому что примерно у половины из них, у них уже жилья-то своего нет. И представьте себе, вот в современных реалиях, да, когда человек вот тут этого всего лишился, и чтобы он мог себе заработать опять на квартиру. Одно дело, если речь идет о какой-то избушке на курьих ножках, на каком-нибудь там 39-м болоте, да, это реально, конечно. Другое дело, что ему жизнь там даст, если ему там до пенсии далеко, работы вокруг, конечно, никакой, что ему такое жилье даст? Вот, то есть надо жилье приобретать там, где есть работа. Там жилье стоит намного дороже. И если речь идет уже там о человеке престарелом или об инвалиде, то шанс, что он сможет себе заработать на такое жилье, он также ничтожен мал, как и то, что алкоголик сможет жить в пьяном окружении и не запьет. То есть надо смотреть как бы не через розовые очки, надо смотреть правде в глаза. Поэтому вот эта вот та жизнь, которую у нас ведут люди в наших общинах, общинная жизнь, она намного эффективнее. Потому что здесь у людей общинное жилье, общинная работа. У них, к сожалению, конечно, своего нету. Вот, но в этом случае они действительно живут вот как инвалиды, которым создали вот эту вот среду. И по поводу того, что насколько эти люди вот вообще могут измениться, здесь еще один очень важный показатель. Вот если вы вспомните Москву, ну, даже не говорю про 90-х годов, да, даже примерно там начало 2000-х, ну, примерно даже где-то по 2014 год, если вы помните, сколько пьяных тел валялось там на площади трех вокзалов, во всех практически по этих переходах от метро, в метро, в электричках, в автобусах, в подъездах, на детских площадках. Это был ужас. Сейчас их практически нету. Вот то количество людей улиц, которое сейчас осталось, я так их оцениваю примерно в 1000, ну максимум в 2. Это все, что осталось на улицах. Было их, ну, раз в 10 точно больше, может быть, даже и больше. Вот. И куда они все делись? Значит, они все разошлись по так называемым коммерческим проектам, которые сейчас называются «рабочие дома». Их сейчас в московском регионе очень много, никто точно цифры не знает. Вот, но именно туда все бездомные разошлись. А там во многих из них трудиться приходится очень по много и в очень жестких условиях, гораздо жестче, чем у нас. Вот. И это говорит о том, что трудиться-то большинство из них на самом деле еще готовы. То есть они не тунеядцы, несмотря на то, что да, они алкоголики, поэтому они самостоятельно жить не могут, но они не тунеядцы. Вот. И вот, на мой взгляд, это как раз вот очень важный показатель того, что если человеку правильно помогать, вот в данном случае это называется трудовая помощь, да, модель домов трудолюбия на Кронштадтского, за исключением индивидуального жилья и индивидуальной работы, во всем остальном он, я считаю, полностью социализируется, полностью станет обратно нормальным человеком. Если его на улице, учитывая, что вот создано огромное количество там и приютов, и трудовых домов, и не знаю чего, вот как в московском регионе, их очень много. Я не скажу, что там все из них хорошие, есть явно плохие, есть те, где пить разрешают, есть те, где избивают, есть там рабовладельческие, где не платят. но огромное количество, в принципе, нормальных, то есть где можно и жить, и трудиться, и пить тебе там как бы не дадут. Вот. И если это все создано, а при этом человеку говорить, не обязательно тебе туда ходить, вот хочешь есть, вот мы тебя будем кормить там 7 раз в день, хочешь переодеваться, вот мы тебя будем переодевать каждый день, когда ты делаешь все то, во чем мы тебя сегодня одели, хочешь переночевать, мы тебе в каждом районе поставим палатки обогрева, и ты где упадешь, там мы тебя и накроем одеялом, и тебе будет тепло, пожалуйста, пей сколько хочешь. Вот в этом случае эта уличная помощь, с моей точки зрения, она оказывает огромный вред. И человек вместо того, чтобы уйти с улицы, изменить образ жизни, он, наоборот, в этом образе жизни уличном закрепляется. И потом его оттуда вытащить уже будет крайне сложно. И смертность, конечно, на улице, она намного выше, чем когда человек живет все равно вот нормальной рабочей жизнью.
Дом трудолюбия Ной сейчас, на данный момент, в какой нуждается помощи, поддержки со стороны тех, кто сейчас, может быть, наш эфир слушает и хочет узнать, как помочь и есть ли какие-то нужды?
Сейчас у нас самая большая проблема, которая нам отвалилась, это произошло именно в этом году. То есть мы с этим еще не сталкивались. Нас сейчас вот руками пожарных как бы власть хочет, ну, я не могу сказать, что у нее прям цель такая нас закрыть, но фактически она это делает. Вот, сейчас стали требовать, чтобы во всех наших приютах были выполнены правила противопожарной вот этой вот безопасности. А как нам посчитал один из наших волонтеров, у которого как раз своя фирма по установке этого противопожарного оборудования, на тот приют, вот, в котором сейчас это все тяжелее всего, там дальше всего уже с пожарными все это зашло, только на один этот приют это примерно 600 тысяч обойдется, чтобы все это установить. Причем я, естественно, не хочу сказать, что там противопожарное оборудование – это зло, там давайте с ним бороться. Нет, я это сказать не хочу. Но проблема в том, что у нас таких денег нет. И одно дело, когда эти требования, они применяются там к организации, у которой есть деньги, либо если денег нету, то люди оттуда разойдутся обратно по домам. То есть, понятно, у них уже там не будут созданы такие условия, чтобы за ними там ухаживали. Да, он опять вернется домой, да, опять детям придется его там каким-то образом за ним ухаживать, нанимать кого-то, не знаю. Вот. Но, тем не менее, людям есть куда уйти. В нашем случае речь идет о бездомных инвалидах и стариках. Вот. Поэтому надо четко совершенно понимать, что если мы эти требования не выполняем, а нам их не на что выполнить, то люди окажутся обратно на улице. Вот. И дальше вот эта позиция, которую озвучил нам один депутат, он сказал, что, ну, если вы не можете обеспечить им пожарную безопасность, то, конечно, не надо было их забирать с улицы, там им безопаснее, государство о них позаботится. Вот. То, что он сказал, это совершенно не соответствует никакой действительности, государство о них не позаботится. Вот. И вероятность того, что они либо сгорят на улице, либо замерзнут, либо станут сами преступниками, либо жертвой преступления в разы, там просто в десятки раз выше, чем когда они живут у нас на нормальных условиях. Вот, поэтому сейчас огромная просьба ко всем, кто нас слышит, либо как-то помочь достучаться до власть имущих, что если уж требуете вы выполнения этой противопожарной безопасности, мы не против, но так вы и помогите нам оснаститься этим, да, то есть 600 тысяч на каждый приют – это бешеные деньги, у нас 6 тысяч в месяц стоит содержание одного старика или инвалида, то есть это 100 человек. Это вот у нас вот дом реально, который сейчас хотят закрыть, из-за этого там 100 человек. То есть вот эти вот 600 тысяч, это надо его на месяц просто закрыть и все. То есть для нас это нереально, учитывая, что дом у нас такой не один. То есть вот либо помочь как-то достучаться до власти, что, ну, подумайте, что вы делаете, да? Вот. Либо помочь собрать эти деньги, но учитывая, что приютов у нас много, я даже не знаю, я боюсь, что после пожарных когда-нибудь следующая проверка придет. То есть тут еще проблема в том, что бездомные, они не выделены, бездомные люди не выделены в отдельную категорию граждан, которые нуждаются в помощи. Поэтому, если я вот, допустим, хочу пустить бездомного в дом, который я специально для этого арендовал, к этому дому различные проверяющие органы, они применяют те же самые требования, те же самые критерии, которые относятся, предположим, к пансионату ветеранов войны и труда. Потому что бездомные отдельно не выделены. Вот, и поэтому считается, что ветераны, что бездомные, они должны жить в одинаковых условиях. Вот, но это безумие. То есть человека ты его забираешь с улицы, где все там в десятки раз хуже, и ты ему обязан создать условия, которые приемлемы для ветеранов. Ну, это, не знаю, ну, маразм, по-моему, полный. Вот, и тем не менее, если не можешь создать все, оставь его обратно на улицу, ему там будет безопаснее, как вот, господин депутат нам сказал. Вот, поэтому просьба либо помочь достучаться до власти, чтобы либо какой-то рамочный закон о бездомных сделали, изменили как-то это требование, помогли бы оснаститься, либо собрать на это на всю денег, но деньги большие. Ну и, естественно, всем верующим просьба молиться, потому что ситуация тяжелая. Вот, и надеюсь, что все-таки как-то Господь не допустит, чтобы вот эти больше тысячи человек, которые сейчас у нас, это такое же количество, как сейчас осталось на улице, чтобы они опять удвоили число уличных бездомных. Очень надеюсь, что Господь этого не допустит.
Это был руководитель Дома трудолюбия Ной Емельян Сосинский. И под занавес нашего разговора я хотел бы, чтобы прозвучали слова еще одного собеседника, которого я уже несколько раз сегодня упоминал и не мог не упомянуть, доктора Лизы. Эта цитата пространная, но она того стоит, из нашего с ней интервью для журнала «Фома» в 2012 году. Интервью было озаглавлено словами доктора Лизы «Я всегда на стороне слабого». Вот реплика из этого текста. «Зимой мои бездомные, а многие из тех, кого мы кормим на вокзале, я знаю по именам, принесли инвалида, беспомощного, грязного. Оказалось, человек после инсульта вообще не разговаривает. Как вы его донесли?» – удивляюсь я. А они отвечают: «На руках, в метро-то нас с ним не пускают». Вы понимаете, бомжи на своих руках от метро Шаболовская до метро Павелецкая несли своего. Спросите обычных людей, кто на такое способен. Думаю, немногие. Получается, что люди неустроенные, нищие и голодные – жалеют друг друга больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые. Бомжи на себе прочувствовали всем известный нравственный принцип «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Конечно, не нужно абсолютизировать. Среди бездомных есть разные люди – и психически больные, и просто опустившиеся. Но в большинстве своем бомжи, которые приходят друг другу на помощь, своим примером показывают, какого отношения окружающих им бы хотелось. А как иначе объяснить, что полуголодные, раздетые люди, которые едва себя самих-то могут накормить и согреть, приносят к нам на вокзал другого такого же голодного и полураздетого и приносят на себе? Что делать нам, обустроенным? Начать надо, как всегда, с малого. Перестать осуждать самих этих бомжей. Перестать их презирать и шпынять, не пинать ногами и не тушить о них окурки в прямом и переносном смысле. Кому-то достаточно, и это, возможно, самое лучшее, просто не замечать их. Если способны на большее, дайте им хлеба. Дайте адрес нашего фонда или другого фонда, где таким людям помогают. Но сначала, повторюсь, не осуждайте бездомных. Тогда мы, обустроенные, может быть, сможем не осуждать друг друга. Конец цитаты. Это были слова Елизаветы Петровны Глинки, доктора Лизы, из интервью журналу «Фома» в 2012 году. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».